А теперь не взглянешь ли на работу на стариковскую? И Макарий ближе подвинул простой мольберт, на котором стояла доска кипарисовая, законченную почти иконой, изображением спасителя отрока. «Покажи, владыка, мне очень по нраву образа твои, вот словно живые все». «Да постой!» — вглядываясь в образ, с изумлением воскликнул Иван. «И впрямь я видел недавно совсем такое лицо. Поплоше малость, постарше, не такое милостивое да божественное. Погоди, сейчас видел, вон в том покое. Твой один там паренек был, кланялся мне, как я проходил, славный такой. А Даша, Алеша? Ну, конечно, не обшибся, государь. С него и взято подобие. Хотелось мне для тебя памятку оставить. Умру, чай, скоро. И годы, и недуги. Как сам ты, отрок, и Христа отрока для тебя изобразить Господь привел. Прими, не побрезгуй. Благодарствуй, отче. Постой-ка, погоди. И правда, у парня того твоего лик такой добрый, ясный. Редко видеть мне приходилось. Золотой парень, государь, душа чистая, голубиная, учен сколь хорошо. Род их из Суража, того самого Адашева сынок, коли помнишь, у которого год вот минул. Бояре против Шуйского собирались? Помню, помню. А что он делает у тебя? Так в делах помогает, языкам чужим зело хорошо обучен. И сам в риторстве не промах. Способен на все, одарил Бог. Да вот, как раз у меня, не читал я еще, новое сложение его, не взглянешь ли? И Макарий, уже раньше проглядевший работу Алексея, подал теперь ее Ивану. Юноша развернул и прочел заглавие. «Царь христианский и земля его». После этого заголовка, начертанного вычурными, разрисованными буквами, шли строки, выведенные красивым почерком, словно печатанные. Как пишет хорошо, да и поди что-нибудь такое дельное, сим-ка я пролистаю. И Иван, всегда любивший чтение, стал пробегать глазами строки. Долго читал он, не отрываясь. Разные оттенки самых разнообразных ощущений пробегали по выразительному лицу царственного юноши. А сидевший неподвижно старик, не сводя глаз с Ивана, читал в его лице, как в раскрытой книге, все мысли и ощущения душевные. Только проглядев все до последней строки, положил Иван рукопись на стол, не говоря ни слова, весь находясь под впечатлением прочитанного. Рукопись в виде поучения, оставленного умирающим греческим царем юному наследнику своему, давала полную картину идеальных отношений хорошего правителя к любящей его стране, к народу и земле. Это был горячий гимн во славу полубожественной, полуотеческой царской власти, за которую народ платит и обожанием ребенка, и почтением, страхом смертного перед носителем вечной истины и благости. Тут же указывались и средства избежать покушений со стороны врагов, как внешних, так и внутренних. Словом, в царе, описанном Алексеем, Иван видел себя не таково, каким он был сейчас, а каким представлял себя порою тем идеальным царем, который может затмить славу Августа, могущество Соломона и милосердие Тита. Цари Давид и Константин и Феодосий не так благочестивы и умны, как этот царь. При чтении то восторгом сжималась грудь Ивана, то слезы умиления сверкали в глазах впечатлительного юноши, а порой и стыд пурпуром заливал полные щеки, еще одетые пушком юности. Что, Але не понравилось? Первый прервал молчание Макарень. Говоришь, отче, не понравилось. Что ты, почему? Не желая сразу обнаружить впечатление, произведенного на него чтением, отвечал самолюбивый и по привычке чрезмерно скрытный юноша. «Нет, ничего. Изрядно составлено. Ты бы его мне показал, писателя твоего». «Как пожелаешь, сын мой, он поди и теперь здесь, кликнуть могу. Прикажешь? Ин, позови, пожалуй, посмотрим твоего тихоню, святошу да разумника. Что это и не видал я таких круг себя?» «Есть они, государь, да вперед не пузырятся, по углам стоят, дело ждут. А кто побойчее, да поклюватистей, и тут как тут. Правда, правда твоя, ну, зови парня». Адашев быстро явился на зов, поклонился, как следует, и царю, и митрополиту, и молча стал у двери. «Что же ты, ближе подойди, Алексей, так ведь звать-то тебя?» «Так, государь», подходя ближе и глядя своими большими черными огненными глазами прямо в глаза Ивану, ответил Адашев, совершив обычный поклон. «Лет много ли? 20 будет?» 20-й пошел, государь. «Немного старше меня», — с легким оттенком зависти сказал Иван, — «а изрядно твоя эпистолия сложена». «Сам слагал?» «Сам, государь», помня наказ Макария, слегка потуплясь, ответил Адашев. «Да ты не потупляйся, не девка красная, и дело не зазорное, и я, и отец митрополит хвалим же. Чего ж тебе? Кверху голову держи, я трусов не люблю». «Не трус я, государь. Хоть сейчас вели на бой. На Литву, на огорян ли нечестивых, твой холоп и ратник, увидишь, трус ли я». «Ого! Вот по-иному заговорил. Как ты его, государь, за живое задел?» «Знаю, не трус он у меня. И в делах ратных сведущ». «Да ты клад, парень, мы тебе дело найдем», принимая осанку и вид властителя, сказал юный царь, довольный, что может, помимо бояр, сам создать себе приближенного человека, возвысить его, и уж, конечно, этот будет предан из благодарности. «Думаю, я все так же серьезно», — продолжал отрок, — «пора с Казанью кончать. За малолетство мое бояре матушку репку пели, брюхо свои толстые берегли, я поубавлю жиру в них, пусть с казанским юртом кончают, да и весь сказ, и шигалейку царем туды». «Воинов мало наготове, государь», — заговорил, очевидно, хорошо осведомленный в этих делах Адашев. «Правда, Литва притихла, да Крым наседает, того и жди погрому. Бояре — врозь, христианам — разор чистый от наместных бояр да тиунов, грамоты вольные мало где дадены, дел — пушек, осадных ни великих, ни малых вдосталь нет, чем Казань воевать?» «Так-так, все-то ты знаешь», — кивая головой, проговорил Иван. «Так пожди, что вперед будет. Мной уж приказ даден все те порухи исправить. Обещались дядевья. Горбатый и Мстиславский, и Курбский Андреюш толкуют, за дело взялись». «В добрый час», — отозвался Макарий, нарочно давший свободу двум юношам столковаться между собой. «Ну, как-никак, вижу, добрый ты слуга царю своему, и о том печалуешься, отчего мало корысти тебе было доселе. А что будет, увидим». Затем, поднявшись и сделав обычный поклон митрополиту, Иван принял от него благословение. «А ты, Алексей, — сказал он Адашеву, — нынче ж ко мне наверх приходи. Дело я для тебя придумал. Знаешь, отец митрополит, от самой, почитай, смерти отцовской царская книга наша не сведена лежит. Вот искусник этот пусть и засядет за нее, а там поглядим. Пока прости, владыка». И царь ушел, допустив на прощание к руке Адашева. «Ну, пойдем, Алексей, Богу помолимся со мной, чтобы помог он нам в начинаниях наших», — сказал Адашеву митрополит, возлагая руку на голову замечтавшегося Бог весть о чем юноше. И с помощью Алексея и служки, перейдя в молельню свою, долго и горячо молился старик о том, чтобы Бог исполнил все, как он задумал, на благо Руси. О чем молился Алексей, кто знает.